Книга ведуна. Книга третья. Места силы. Суть — определенные местности, где люди часто болеют. Все приходит в упадок и процветает преступность. И суть — благополучные места. Сюда стекаются люди и животные. Со временем масса людей, живущих в сих местах, оказывает свое влияние на место. Увы, как правило, неблагодатное. Камни, почва и деревья накапливают отрицательную массу сей заразы, и сии прежде положительные места делаются отрицательными зонами. Определенные места излучают огромное количество той или иной маны, и каждое место имеет свою ману и свое гения. Такие сильные места становятся священными местами, и их используем для ритуалов, церемоний и создания на них капищ. Из них можно черпать ману, и вон их легко удается всяческое колдовство. И многие магические действия специально связаны с такими местами, как леса, перекрестки, бани, болота, горы, кладбища, порог и иные. Порой одно токмо нахождения в таком месте излечивает хвори. В иных местах силы замечается благотворное влияние токмо на определенных людей, совместимость маны. Сие места привлекают токмо определенных людей, кои тянутся к ним, или предпочитают там и жить, в то время как другие люди избегают сию местность и испытывают там истощение, головные боли, страх или иные, порой странные ощущения. Места силы бывают естественными, созданными самой природой, и духами, и сознательно или бессознательно созданными людьми. Например, ежели в каком месте постоянно проводят ритуалы, оно становится магическим местом. Место при сием может долго сохранять сии свойства или быть краткое время наделенным силой. Пример последнего – магический круг. Растения и животные прекрасно знают расположение мест силы и либо устремляются к ним, либо избегают их. Места силы оказывают влияние на окрестности – соответственно своей силе, и чем ближе ты к центру зоны, тем более сильное влияние ты испытываешь. Все места силы усиливают мысли и чувства, кои ты испытываешь, находясь там. Потому следует внимательно относиться к своему состоянию, посещая то или иное место. В каждом отдельном месте сверх того существует множество мелких мест или пятен силы, кои указывают благотворное влияние на определенных людей. Личное место силы. Колдуны всегда тяготеют к оным. Дети так аж находят любимое ими секретное место, куда они бегают играть в поисках приключений или просто для успокоения. Кто ступит в круг, оставшийся на том месте, где стояло ведро, у того по телу лишай пойдет. Еще хуже будет последствия. А еще кто встанет на место жертвоприношения или на то место, где перед тем был козел зарезан. Поиски и использование мест силы. Ежели ты видишь ману, то задача облегчается. Каждая мана имеет свой цвет. Главное — увидеть ману земли и ощутить границу возрастающей маны. Ищи те места, где ты хорошо себя чувствуешь. Найдя же место такое, сядь тут, закрой глаза и прислушайся к своим ощущениям. Места с одинаковым свечением и действуют сходно. Можно отыскивать сие места и ведогоним. Совершив путешествие из дома, ты таким образом можешь быстро обнаружить все главные места силы округи. Или же специально отправься на прогулку, найди укромное место, закрой глаза и попроси, дабы духи направили тебя к ближайшему месту силы. Доверься первому ощущению. Или в данном направлении, иди в данном направлении и действуй соответственно. Когда придешь на место, сядь на оном и оцени свое состояние. Делай так до тех пор, пока ты не отыщешь родственное себе по частоте места, силы. Определи, какое отличие ты ощущаешь в сием месте и сравни с его окрестностями. Определить сие место можно и с помощью волшебного жезла. Но лучше всего уметь зрительно определять различную ману мест явлений. Определи сие места и в своем жилище и, соответственно, расположи свое рабочее место, спальное место и прочее. Некие места могут оказаться прямо вредными и несущими хвори. Таковые надлежит очистить и осветить. Личные же места силы придают ману, и вон их быстро происходит отдых и выздоровление. Просто сидеть в своем месте силы уже благотворно, и тут ты сможешь отразить нападение любого врага. Ежели какое место силы находится далеко от твоего дома, то тебе вовсе не обязательно каждый раз телесно присутствовать вон, на оном, дабы им пользоваться. Зная о его местонахождении, ты можешь совершить туда путешествие ведогоним. Знание о местах силы поможет избегать мест дурным влиянием. Суть места, пожирающие маны человека, делая его безжизненным и апатичным. Сии силовые дыры лучше без надобности не заходить. Сильные колдуны, однако, могут их воспользовать в своих темных чарах. Магические места хороши суть для перехода в иные царства, перемещений и полетов. К таким местам относятся пустыни, ущелья, пещеры, лабиринты, омуты, подземелья, углы строений, круги фей. И сии места служат отличными вратами в иные пространства и времена. Связь с Навью осуществляем через водоемы, норы, колодцы, болота, водовороты, родники, ямы, провалы и другие подобные им места. При сием помни, а еще что мана места не соответствует цели твоих чар, то и не жди хорошего результата. Места с большим скоплением людей явно неблагоприятны для колдовства, за исключением нескольких обрядов, где именно сие требуется. Найденное место силы еще требуется выкупить у духов, и для сего мы используем формулу владения. После того, как ты нашел свое место силы, кое обладает всеми положительными характеристиками, ты должен получить разрешение на владение просьбой к духам сего места, кое является истинными хранителями природы. Для того, дабы сделать сие, приди на место на закате или рано на рассвете и принеси небольшое пожертвование соли. Встань в точном центре поляны или места сего, и после минутного размышления читай вслух следующий вызов, кий мы именуем формулой владения. Духи природы слушать, гномы, сильфы, саламандры и ундины, феи и эльфы, слушайте мое заклинание. Я, имя Строгоническое, смиренно прошу разрешения действовать на этом священном месте. Клянусь торжественно, что не порушу тут ничего, и никаких притеснений вам не пойдет. Духи природы, слушайте, защитите это святое место от посторонних глаз и помогите мне, чтобы защитить ее от злоумышленников. Я, имя, смиренно прошу вас следовать за мной и защитить меня в моей работе ведьмы или колдуна. Для вас, духов природы, лордов и мастеров этого места, я произношу мое воззвание, и в благодарность вам я делаю небольшой подарок в знак верности. Да будет так. Повернись на восток, брось горсть соли и скажи: «Вы, духи природы и востока, примите дар мой». Повтори сей жест в направлении на юг, затем на запад и север. Встань на колени на траве и теперь склони голову в знак почтения, а затем перейди к краю поляны и на границе похорони на севере монеты или небольшой кусок серебра и сделай то же самое на других сторонах света. Теперь, с молчаливого согласия духов природы, ты овладел сиим местом власти. Приходи сюда, дабы перезарядить ману время от времени, и ты можешь також делать тут свои ритуалы и заклинания. Постройки. В октябре 26 числа и в дни праздников и субботок запрещено нам построение домов, храмов, капищ и других строений. При постройке же следует определить сначала благоприятное время, день и месяц, и подходящие цели места. Затем на избранном месте постройки находим центр и через него проводим две основные линии с востока на запад и с севера на юг. Таким образом мы определили пуп и четыре направления. В назначенный день будущий хозяин постройки или ведун, жрец капища, одевает на голову черный платок и производит опахивание. Ты должен проложить борозду вокруг размеченного места. Следи за тем, дабы поднятый пласт земли ложился внутрь круга. Тогда место сие будет неприступно для врагов и злых сил, пока его обитатели сами праведны и чисты. Сверх того, будет тут изобилие и благополучие. Для неприступности места суть еще специальные меры, о коих будет сказано в своем месте. Егда земля ложится внутрь круга, то место сие будет процветать, и в него потекут богатства. Обычно плуг тянут бык и корова, причем бык идет с внешней стороны, а корова с внутренней. И когда плуг доходит до места предполагаемых ворот, его необходимо поднять на руки, дабы здесь земля осталась нетронутой. Сия борозда священна. Дополнительно ты можешь позже по желанию провести запретный круг. Время постройки определи по фазам луны. Не безразличны тут и лунные фазы, при коих рубят деревья для постройки, собирают камни. И пусть храм сей будет обращен фасадом к тому объекту или в ту сторону, коему он посвящен. При текущем ремонте культовых зданий тоже используй волхование. Место сие также освещается. Постройки жилых домов такого ритуала не требуют, тут достаточно освещения. Жрец берет двух птиц, сообразно случаю, шерсть и кусок сосны. Кровью одной из птиц он окропляет храм и все четыре стороны 7 раз, а другую птицу выпускает на свободу в открытом месте, за территорией храма, тем самым богов почтив. При постройке храма, как и в другом строительстве, следует принести строительную жертву. Так, при строительстве моста требуется разрешение водяника или местных духов, и первое живое существо, ступившее на сей мост, и обрекается в дар сиим духам. Потому как токмо новый мост готов, следует пустить по оному пройти первыми черную кошку или пса. Для таких строительных иерурги. Жертвой избираем собак, кошек, петухов, иногда и преступников. А без того или неудачный мост тут будет, или духи сами заберут того, кто первым ступит на оный. Для будущего строительства подыщи подходящее случай место, ибо не всякое место годится. И дабы проверить годность такого места для построек, хозяин по 4 углам намеченной территории сыплет рожь, кладет по целушке хлеба и ставит по стакану воды на ночь. Ночь сия должна быть без дождя, а щи, хлеб и вода к утру остаются в неприкосновности, тогда сие служит хорошим знаком. А щи же он и повреждены и опрокинуты, тогда место сие не годится и ищи другое. Сей метод наиболее подходящий для определения места и постройки жилых помещений. Храм, построенный вблизи муравейников, будет пребывать в благоденствии. Егда храм или капище построены, то позаботься об защите он их от неприятеля, а для сего укрепи на крыше рога животных. А при открытии его стены оного окропи молоком и при съем 3 говори. Будь долговечный, дом богов, и доминует тебя вражьи силы. Да будет так, и так да будет. Повтори сие при первой весенней грозе. На воротах вообще и храма в частности вешай лапу хищника, рысь, медведь, волк с когтями, дабы защитить вход от врагов, духов и колдовства. А для должного эффекта оживи сие амулеты, дабы были настоящими сторожами. Для построек особенно опасным бедствием является пожар, причем многие пожары возникают от молний. И тут нам снова помогает магия. В птицу, орла и рыбу морскую молнии не ударяют, а потому заделанные в стены таковые животные и травы прекрасно отводят сию опасность. От молний спасает венок или букет из папоротника, белой полыни, чеснока, ветки орешника или же корольки. А для ограждения места от чар враждебных духов и колдунов укрась его сверх того ветками клена да резами. Над входом помести изображение змеи, знания, свиньи, благополучие, орла, сила или символы искусства, сова, череп и чаша. А еще молния ударит в общественное место, здание или на площади для собраний, значит, населению угрожают внутренние раздоры или даже государственный переворот. А еще же молния вдарит в стену крепостную или городскую, тогда ожидай нападения неприятеля с той же стороны. Дом духов – Малока. Во время сновидений 7 могущественных, сойдясь в одном месте силы, построили первую ритуальный дом из гигантских камней и совершили первый коктен. И все, что проделали тогда они, Стали вслед за ними ежегодно повторять и люди. А сложенный из камней дом семерых превратился в гору, и каждый, кому приходилось заснуть близоной, видел во сне первый Клактен. С тех самых пор дом Тан связывает миры Нави и Прави с миром средним, а церемонии сии именуются на языке древнем Клактен, что значит сотворение. Тут гору ищи в северных, ту гору ищи в северных землях. Семеро могущественных ушли, но оставили правила построения и использования Малоки. Сама архитектура дома зданий способствует плодородию места, людей, посевов и животных на всей территории. И вокруг Малоки суть несколько барьеров, видимых и невидимых, защищающих дом от врагов и злых духов. Видимый барьер представляет собой стену из колья острых срезами защитными. Невидимый барьер – семагический круг и сама мана места. Любое святилище, временное или постоянное, изображает схему мироздания. Ведь сам по себе обряд предполагает, что участники его переносятся в центр мира и время сновидений. Именно таковы суть время и место любого важного обряда у всех народов Земли. Поскольку мир строится и поддерживается благодаря деяниям первопредков и жертве, то и сооружение его символических моделей, то есть храмов, капищ и других построек, також требует непременного участия сих волшебных существ и жертвоприношения. Також любой уже готовый дом непригоден для обитания воном, пока не завершены все обряды его освящения. Дом духов является ритуальным помещением, храмом и библиотекой, где проходят все важные встречи, праздники и церемонии. Он бывает круглым и квадратным. Стены и потолки Онова украшаются магическими рисунками и сценами мифов. Малока строится в самом центре всего селения, где жилые дома магиков и селян расположены по кругу вокруг храма. И при нападении чужаков он, как самое ценное, охраняется до самого конца. Так делали наши далекие предки, и так будем должны поступать и мы, ибо сказано, что настанет время возрождения домов знаний, и обладатели сей книги будут собираться вместе из числа достойных и желающих в том участвовать для построек селения магов и Малоки. Будут жить они там свободными людьми и посвятят жизнь свою магическим изысканиям. И написана будет вновь ими храмовая книга могущественных, в коей будут описаны все обряды и церемонии Дома Мудрости. Время близится. Каркас Дома Духов состоит из 13 жердей, изображает он гору мировую. А в центре постройки возвышается столб высотой от 10 до 18 метров, не считая зарытого в грунт двухметрового основания. Сел столб изображает мировое древо и ось, и на оном рисуют зигзообразная линия. Лестница, а венчает столб фигура птицы. Поскольку на севере, юге, западе и востоке небо поддерживает 4 звездных столба, то и опоры Малоки с такими же названиями вкапывают на равном расстоянии от центра. Стропила, соединяющие звездные столбы с осью мира, символизируют дорогу духов, Млечный Путь. Фасад Малоки украшаем рисунками, выполненными углем, мелом, охрой, глиной и красками. Тут изображены на своих местах три мира – Чиры и мифическую змею, сопровождавшую первых людей на земле Яви. Обряды, связанные с постройкой нового дома Тань, перекликаются с мифами о построении и рубке мировой горы. Покровителями сего обряда является мать Каркалиста и ее супруг Великий Змей. На площадку перед Малокой приносим огромное бревно, символ Древа Мира, и фигуру праматери, вырезаем на его камле, а стилизованное изображение змея рисуем на стволе. Освящение нового дома духов грозит обернуться его разрушением, ибо вооруженные ножами и крючьями дасуни стараются сорвать кровлю, прорубить опору и вытоптать вертоград. Сии звероподобные люди, ряженые, врываются в молоку и пытаются все привести в хаос. Сопротивление строителей оказывается бесполезным, и им приходится откупаться. И лишь получив выкуп, ряженые убегают в лес и снимают свой наряд. Такая церемония служит мерой предосторожности против возможных поползновений враждебных духов в будущем. А умиротворив он их дарами, мы заручаемся их расположением. Дело в том, что все суть не просто ряженые, но медиумы, воплотившие в себя реальных духов. Использование внутреннего пространства молоки строго упорядочено. Площадка между главными опорами перекрытия предназначена для обрядов и танцев. Вдоль боковых стен отведены места для посетителей. Ближе к задней стене имеется дополнительный выход, и тут оборудована кухня для приготовления праздничной трапезы и служебное помещение. За ней ставится легкая перегородка, отделяющая жилище жреца или вождя. Жилые помещения. Перед тем, как ставить избу, следует испечь 3 маленьких хлеба. 2 положить за пазуху и слева и с правой стороны, а 3 на сердце. После сего, придя на место, сбрось их на предполагаемом месте строительства дома. Ащее все 3 лягут на землю кверху коркой, тогда сие место подходит благоприятно. Одновременно с закладкой фундамента воткни березу, дуб или рябину посади в центре будущего двора, как символ мирового древа. Дабы обеспечить благополучие и богатство, под углы первого венца бревен клади клочок шерсти и горсть зерна. Под уголь дома хорошо еще конскую голову положить. Защита построек осуществляется благодаря использованию ряда традиционных способов, кои отводят вредную ману или привлекают полезную. Черепа животных являются могущественными защитниками порога и домашнего очага. Фундамент нового дома принято закладывать череп волка, быка или лошади. И совершенно очевидно, что некоторые вещи, умышленно положенные или естественным образом оказавшиеся на месте, производят свои воздействия, даже ежели он и не были магически активированы. Защиту зданий потому можно рассматривать как создание тут благоприятной маны, вытесняющей вредные влияния и переносящей здравие и изобилие туда, где были бесплодие, хвори и нищета. При укреплении матицы привязываем коной вывороченную наружу мехом полушубок и каравай хлеба, пирог или горшок каши. А все время с верхнего венца пусть разбрасывают зерна хлебные и хмель. На матице вырежь громовой знак с 6 спицами. Громовые знаки и иные обережные чиры, дорезы нанеси на воротах, вокруг окон, у застрехи, внутри дома, на предметы домашнего обихода, скамейки, светильники, сундуки и прочее. Красный уголь. Изба строится на петущей голове, кое вместе с хлебом, солью и медом полагается в переднем углу, против коего печь ставится. Петут – то строительная жертва. А передний угол называем еще большим или красным, ибо он южный, и тут же помещаем обеденный стол. Вход дома не должен на севере быть, иначе нечистики одолеют. И в большом же углу находятся малые кумиры, кои принимают участие в трапезе. Место на лавке в сьем углу глаголится большим или княжеским и является самым почетным. Тут сидит хозяин дома, сюда же сажают именитых гостей, приглашенного колдуна или знахаря. А ложиться в передний угол ногами нельзя, то есть нечисти. А ще трещит передний угол или матица, тогда в скором времени хозяину несчастье грозит, или быть в семье той покойнику. А ще же трещит задний угол, то есть знак, что кого-либо выживают из дома. Угол символизирует стык здешнего и кромешного, потому все, что происходит в углах, происходит в трех мирах. И духи тут гораздо активнее, чем в иных местах строения. Оттого сие место пригодно для ворожбы и чар. Тут можно получить откровение. Углы – суть символ четырех сторожевых башен мира. Соответственно, тому и значение каждому углу свое присуще. В переднем углу установи зеленую ветку, и он и обеспечит здравие всех членов семьи. Строительство заверши пышным пиршеством. Таков порядок. Подполье дома – место обитания темных духов. Уная символизирует Наг. Именно тут ведьмы допрашивают своих духов. Тут хорошо призывать духов Нави, и колдун легко входит с онами в общение. В больших строениях многие ведуны устраивают в подвалах лаборатории, обрядни и места для поиска видений. Мана сего места помогает колдунам в их занятиях. Башни и чердаки тоже используют у ведуном уважением. Пользуются ведуном уважением. Несмотря на то, что они имеют отношение к верху, они, тем не менее, отлично служат темной работе, связывают с ветрами и стихией воздуха. По ночам тут недурно вызывать демонов мира. А потому к праве сии места мало относятся, особенно темный чердак. К силам праве больше относятся открытые крыши и площадки. Новоселье. Готовься к переезду в новый дом со всеми мерами предосторожности и соблюдай древние обычаи, ибо переезд – дело непростое и порой таит немало опасностей. В любом случае, неправильный въезд в новый дом принесет больше вреда, нежели пользы. Хорошо для сего подходит день перед полнолунием. Можно въезжать на растущей луне, но на убывающей не годится. Сперва в доме пусть ночует животное, обычно кошка или петух. А еще он и останется невредимым и не убежит из того дома, тогда можешь и ты въезжать безопасно. Старшая женщина топит печь в старом доме. Истопивши же, выгребает он и весь жар в печурку и дожидается полдня. У нее заранее изготовлены чистый горшок и белая скатерть. Ровно в полдень по солнцу она кладет в горшок горячие угли и накрывает его скатертью, растворяет дверь и обращается к уту заднему и говорит: «Милости просим, дедушка, к нам на новое жилье». После сего отправляется она с горшком в новый двор, где хозяин с хозяйкой и встречает их с хлебом солью у раскрытых ворот. Бабка стучится в дверь и спрашивает: «Рады ли гостям?» На сие хозяева с низким поклоном отвечает: «Милости просим, дедушка, на новое место». После сего приглашения идет бабка в избу. Впереди ее хозяин несет хлеб-соль. Позади ее провожает молодая хозяйка. Бабка ставит горшок на загнетке, снимает скатерть и трясет ее трижды по всем четырем углам, а затем высыпает принесенные уголья в печурку. Горшок же тут разбивается на части и в полночь зарывается под передний угол. Так при всяком новоселии и переселении семья переносит с собой и своего домового. Совершает сие, как сказано, старшая женщина. На обязанности кое лежит заведование очагом и стряпня. А еще же по причине отдаленности нового жилья нельзя перенести туда старый огонь. Тогда взамен всего берут с собой принадлежности очага, кочергу и люхват. И в том случае, когда переносят избу с одного места на другое, совершаем подобный же обряд. Ночью в часы, когда на небесах стажары стоят, старший в семействе берет непочатый хлеб, кладет его с поклоном посреди старого двора и просит домового, дабы он с хлебом и довольством перешел на новое жилье. Дом можно испортить и вынудить хозяева покинуть его. Для сего, например, привязывают к дому мертвяка. Когда в том доме сием умирает, то на похоронах вбиваем в пол два гвоздя. Сием прибиваем и духа к всему месту, кое он теперь не может покинуть, и уйти в страну теней. А можно добыть на кладбище гвозди из гроба и прибить чужого покойника. В обоих случаях в доме таком невозможно будет жить, пока не освободят всего духа. А в последнем случае изгнать духа куда сложнее. Для исправления надо гвозди те отыскать и вынуть. Черная кухня или обрядня. А еще жилище магика имеет несколько комнат или помещений. то он для своих магических занятий и опыта отводит отдельную комнату или помещение, чердак, кое именуется черной кухней. Вон и же он принимает посетителей, либо же все обиталище ведуна, пещера, домик становится и обрядным, и жилищем одновременно. Однако обычные жилища не дюже годны для серьезной магической деятельности. Все серьезные обряды, заклинания, вызов духов, поиски и посвящения желательно проводить в отдельном и специально приготовленном помещении. Знахари же ограничиваются только приемом и консультированием больных, часто вовсе не имея черной кухни. Токма периодически чистят помещение. Обрядня требует токма колдуна, требуется токма колдунам да ведунам. Черная кухня сие прежде всего твое домашнее капище и святилище, си магический храм, в коем ты жрец или жрица. Черная кухня является местом работы. Здесь мы храним различные спагирические препараты из трав, фильтры, таинственные зелья и эликсиры. В лаборатории ведьма готовит сладости для субботы, работает с камнями и минералами, стерилизует банки, кои их содержат. Делается вся ручная работа, кое не может выполняться на открытом воздухе. Однако следует помнить, что различные смеси трав и всех природных препаратов следует хранить вдали от источников тепла, и насколько это возможно, в темноте. Наконец, вступив во владение обрядней, ты должен повторить формулу владения, приведенную выше. Окна на черной кухне следует постоянно держать занавешенными черной занавеской, дабы с улицы ничего не было видно. В обрядне же находится алтарь, на коем постоянно горит огонь, свеч или магические лампы. Но многие маги обходятся рабочим столом, и он служит одновременно и алтарем. По периметру комнаты часто еще под потолком натягиваем лесом или шнурок, и на оные вешаем черные, у белых магов могут быть и белые, занавеси. Сии занавеси либо закрывают стены постоянно, либо только во время колдовства. Иные просто окрашивают стены в нужный цвет. Окна, двери и стены оной покрой черной и красной материей с вышитыми эмблемами и магическими рисунками и знаками. Череп, кости, сова, жаба, змея, звезды. Тут сам смотри. Центр обрядни остается свободным. Здесь рисуют магические круги и совершают танцы и другие чары. На черной кухне храни все свои колдовские принадлежности и книги. А потому тут часто имеется колдовской сундук, или ящик большой и обитый черной материей, или шкафчик, где и храним все нужное. Рабочая книга может храниться и на алтаре. После того, как обрядня готова, она очищается, освещается и кропится кровью жертвы или обрядовой водой. Белые магики приносят в жертву голубей и животных светлой масти, черные же животных темной. Сия ритуальная комната, разумеется, должна быть оснащена крепкой дверью, коя бы запиралась изнутри и снаружи. Сие особенно важно при обмирании, дивлении и прочих чарах, егда недопустимы никакие помехи. Но напомню, что во всем следует исходить из возможностей и указаний своих духов. Во время магических занятий плотно закрывай все окна и двери, ежели ритуал не требует обратного. Занавеси украшаются магическими эмблемами, символами четырех, чтобы всегда знать направление, черепами, змеями и драконами. Кроме черного оформления широко применяется и красный цвет. Аще ведун имеет в своем жилище лишь одну комнату, тогда он часто разделяет сие помещение на две части, ритуальную и жилую. Обрядня составляет секретную часть, и сюда не должен проникать посторонний глаз. Сюда входит только сам маг. Она отделяется обычно от жилой части пологом. Тут расположена библиотека, алтарь, снадобья, предметы силы и инструменты колдовства. Такая занавешенная половина устроена так, что магик, сам оставаясь совершенно невидимым, может, тем не менее, отлично видеть из своего укрытия малейшие движения и жест посетителя, находящегося в первой части помещения. К колодезь. Суть – зачарованные колодцы, где непременно каждый год топятся хоть одна девица, кою призовет к себе белая женщина, появляющаяся перед кончиною. Ночью матушка водица спит, хоть в реке, хоть в озере, хоть в колодце, и сие оком видано. Нельзя он ее сие время без нужды шевелить, не то худо будет. А ще ж пришлось ночью идти по воду, тогда говори ей, хозяин да хозяйка водяные, разрешите мне водички взять, по нужде такой-то. Заглядывая в колодец, многие видят там прекрасный подземельный сад Вырья и другие области Нави. Оттого голубь колодца служит хорошим магическим зеркалом, и проходим в Нижнее Царство. Вон нам же ворожат и призывают духов. Опусти руку в колодец, тогда вода из оного уйдет. Колодец мира, фонтан молодости, в коем феи купают своих детей, дабы они обрели бессмертие, ибо в том колодце не простая вода обретается, но магический эликсир жизни, оживляющий мертвых и наделяющих вечной молодостью. Лабиринты. Лабиринты известны по всему миру, и все гораздо большее чудо, нежели пирамиды. Обычно они выкладываются на местах силы камнями или посадками, и строятся они исключительно с магическими целями, не в пример нынешним, декоративным и развлекательным. Лабиринты являются вратами для перехода в иные миры, пространство и время. Они полны опасностей и находятся под покровительством духов. Одни из коих помогают путнику, другие препятствуют. Дабы успешно преодолеть и использовать лабиринт, необходимо знать ритуал и получить знание живота до смерти. По лабиринту следует пройти от входа до центра, пританцовывая. Земляной дракон Зимуны тайно и незаметно воздействует на тело и дух каждого, кто проходит по лабиринту, меняя его состояние и качество маны. Центр лабиринта является идеальным местом для дивления и ритуалов перехода. Путь к оному готовит к ритуалу. Лабиринт порождает и накапливает в себе ману и делается искусственно созданным местом силы, изменяющим характер и баланс маны в пределах окружающей его территории. С его помощью можно влиять на погоду. Создание в штиле малых лабиринтов, дабы вызвать ветер, было хорошо известно мореходам. Они создавали их на берегу. Самый простой способ построить лабиринт – использовать шаблонную разметку из креста, уголков и точек. Когда разметка сделана, супротивные точки соединяют, используя любой подручный материал – песок, камни или землю. Вход же в лабиринт расположен на западе или севере. Но главное, что следует помнить при его ориентации – знание четырех и силу самого места. Лабиринты – суть подземные и наземные, и могут иметь разные формы и виды. Наиболее распространены круглые и спиральные лабиринты. Важную роль играют и их направления – по ходу или против солнца, закрученные их ходы. Лабиринты служат для прохода в иные миры, и для сего надо в туманную погоду и пороговое время вступить в него с горящей свечой в руке и следовать к центру оного. При сием читай такое заклинание, сначала тихо, потом громче, а в центре трижды прокричи: «Ладороди, родовея, вызываю тебя, проведи меня через пороги на здешние дороги, Лада Матер Богорода, дай здравы, да славы, не заплутать, да обратно выйти до явы, не о себе прошу, а живе». Хорошо построить лабиринт в своем волшебном Мертограде. Строй с должными намерением и визуализацией. Такой лабиринт уже сам по себе служит магическим кругом. Перекрестки. Перекрестки – суть нечистые места, удобные для всяческих волхований. Зело много обрядов и заговоров исполняются именно на расстаниях. И именно на перекрестках дорог можно встретить разного рода шалунов, коим нравится сбивать людей с правильного пути. Блудящие гони, нечистики, ведуны, эльфы и прочие духи. Здесь же совершается передача знатья и посвящение. На перекрестке происходят и превращения. Тут совершаются охотничьи и пастушеские ритуалы, без соблюдения коих нет удачи в промысле. На перекрестке совершается и особный, мало кому известный ритуал, называемый отведыванием, открытием или отворачиванием. Он и совершаем при закрытии скота или пропаже оной. На перекрестках совершаются и лечебные обряды, направленные на восстановление жизненной силы и на снятие порчи. Тут знахари уничтожают заломы. В старые времена сие делалось без одежды. Перекресток – грань между мирами. И в старые годы вон их стояли столбы – чураки. Такой чурак предназначен для петрыв да пращуров. В поздние времена в европейских странах сие столбы заменили крестами. Сей столб символизировал також древо колдовское. Попы, видимо, полагали, что поставив тут свой крест вместо столбов родовых, они помешают духам и ведунам тут куролесить. Однако ведуны после сего слетались на сии места, вползали на крест низ головой, как при посвящении влезали ранее на древо, творили чары свои, да еще получили при сием возможность глумиться над крестом и той верою, кою он представлял. На перекрестках мы ворожим, приносим откупы и отнусы, призываем духов, допрашиваем вихри, заклинаем стихии, вызываем лешего, приносим жертвы духам, творим самые разные чародейства. 31 октября ночью на перекрестке выходит много разных духов. Духи умерших образуют целые процессии, направляющиеся к домам их живых родственников. И кто станет о сию пору на перекрестке, положив подбородок на раздвоенную палку, может увидеть сии процессии. Не забудь сначала очертить себя магическим кругом. В надобности получить ответ, вступай в полночь 31 октября на перекресток и встань внутри каре, образованного повозками. Призрак появится, когда назовешь трижды имя оного, и даст тебе ответ на любые три вопроса, но не более трех. Суть обряды, кои позволяют заранее узнать, кто умрет в сей год, они обычно исполняются в определенные дни – Рождество и 31 октября. А ще встать о сие время на перекрестке и слушать ветер, дующий над ногами покойников в восток, тогда ты услышишь вздохи в тех домах, где в течение года обязательно появится покойник. Или же необходимо усесться на трехногий стул у перекрестка трех дорог, и в полночь услышишь ты имена тех, кто обречен на смерть в ближайший год. Люди, похищенные духами на перекрестках, могут вновь вернуться в мир людей. Особое значение имеют пешие, лесные и кладбищенские перекрестки. Для колдовских дел обычно используем перекрестки в форме креста. Что касаемо перекрестков Т-образных и У-образных, то в колдовстве они и не столь важны. Силу перекрестка знатки используют постоянно. Тут делаются переклады, относы, откупы, тут наводятся порчи и вызываются черти. Тут же благодарим четырех на все четыре стороны. Во время работы на перекрестке тебя никто не должен видеть, дабы сей человек не перебил работы и сам не стал невольной жертвой. Перекресток является собой отличный естественный магический круг или ритуальную платформу, практически готовые к использованию. Стоящий в центре колдун уже находится в центре стихий. Ему достаточно прочертить окружность, и место колдовства готово. Перекрестки впитали много маны, и потому они используются нами по максимуму. Тут произносится большинство заговоров. Тут кладем относы, принимаем посвящение и говорим слова, кои делаются реальностью. Здесь расположена точка выхода и перехода, то есть тут пересекаются и разные миры. Профаны их не видят, а колдун хорошо воспринимает. Духи слетаются к перекресткам сами. Тут им легко выйти из своего мира и уйти обратно. И когда ведун заклинает тут духов, он замыкает проход, и духи вынуждены сонным сотрудничать, ни то домой не попадут. Порог. Сидеть на пороге магического храма возбраняется всякому, кроме жреца высшего ранга. И порог обычных домов и строений имеет подобное же магическое значение. Невесту переносят на руках через порог дома ее мужа, причем ее родственники следят за тем, дабы при всем не задевали порог. Невесты, с коими такую традицию соблюли, живут обычно счастливо. В пороге водятся духи, и прыгание на оном, как и всякое иное непочтительное действие, вполне естественно может вызвать раздражение и обеспокоить их существ. А так новобрачные особливо подвержены злым влияниям, то понятны и все сии свадебные обычаи. Кроме того, порог используется для подкладов, обливания, крапления, подсыпания и иных способов наведения порчи, морочек и иных чар. Порог же используется в знахарстве для лечения больных. Порог символизирует дверь в иные миры, сие место перехода. Заболевшего от дурного глаза ребенка умывают над порогом, дабы выгнать хворь через дверь, подходящее ей место. На пороге же приносим жертвы в честь духов, дверей и врат. Свойства порога схожи со свойствами дверей и ворот. Стоя на пороге, пускаем пепел по ветру, выплескиваем воду. Двери и ворота. Войти в дом через черный ход, значит привлечь вон и несчастье. Двери, вход в дом не только для людей, но и для духов. От входа в дом через двери нечистиков спасает кружок, нарисованные на дверях или определенные рисунки и знаки обережные на ступеньках двери или вокруг оной. При сием сии резы и чиры должны быть сплошными, без разрывов. Зри чарамутии. Ворота. Ворота – суть такое же место перехода и часто служат местом для ворожбы и колдовства. Именно на сих местах практикуем постать кромешную, стоя на одной ноге и смотря левым глазом. Тут и долю свою окликаем, влезая на вороты. Мельница. Нечистики часто сидят на столбах разрушенных мельниц или плотины. И случается, зазывают мужиков с зерновым хлебом. Милят они скоро и бесплатно, да мешают при сием муку с песком. Известно о чертовых мельницах. Та мельница заперта 12 железными дверями. Сама она мелет, сама веет и на 100 верст пыль мечет. Черти стоят на горах мельницы и сами же их разрушают. На особных мельницах перемалывают старых и безобразных бесов и людей молодых и красивых. Подобная операция иной раз проводится духами при посвящении. Мельница – нечистое место, связанное с чертями и водяными духами. Леса. Лес связан с животным и растительным миром и их духами. Но с лесами связана ина. Си – одно из основных мест пребывания сил, часто враждебных людям. И через лес часто проходит наш путь в царство мертвых. Тут же расположены и входы в Вири. Оттого лес – одно из мест силы, где сливаются три мира всемирья. В лесах же мы проводим свои обряды посвящения, поиски видения, иное волшебство творим. А иные леса, сверх того, являются священными рощами и дубравами. Здесь, на лесных полянах, строим свои капища и совершаем магические церемонии. Принесение жертв повлечет за собой неминуемо, как ответный шаг духа, благополучие совершающих требу, коль все делают верно. И важно всегда помнить, что межликом идол изображение демона и тем деревом, из коего ты сделал изображение, сохраняется связь, подобно тому, как меж телом человека и его волосами или ногтями после острижения он их. Леса же служат нам местами наших собуток, сбора колдовских инструментов и предметов силы, а часто и местами жительства, временного или постоянного, вдали от людской суеты. Все суть отличные места для магической практики, созерцания и колдовства. У многих людей есть особенный лесной дух, который часто и наследуется с поколения в поколение. Сии духи служат посредниками, медиаторами между миром людей и мирами духов и богов, Навью и Правью. Дух леса – зооморфен и появляется в виде медведя, иногда горбатого или волка. И многие лесные духи ходят задом наперед, и они очень любят тишину. И потому еще во время охоты нельзя шуметь, кричать и смеяться. Поскольку лес для человека является чужой территорией, он ему надлежит вести себя в лесу подобающим образом. Поведение человека в лесу при всей условности и символичности ряда поступков, все ситуации в гостях со всеми вытекающими отсюда последствиями. Ночуя в незнакомом лесу вовсе не лишним будет. Окружить перед сном место ночлега хомутом или же кругом, либо нулем. К хозяину леса человек обращается с просьбой об удачной охоте или иного промысла. И не забывает угостить лесовика подношением. Впрочем, в лесах обитают не только малейшие лишачихи, эльфы и иные духи. В них полно иных сил существ. Дива-жены, умершие люди, манквы и прочие. Одни из них благожелательны к людям, особенно к тем, что соблюдают традиции, а другие враждебны. В лесах попадаются полудемоны манквы, менквы. С собой они напоминают великанов и волосатые. Сие суть дикие люди, древний народ. Они суть лесные богатыри с заостренной головой. Они по сути своей являются полудухами, ибо свободно проникают в кром и реал, но в то же время имеют плотное тело. Некие путают их с лешим, но сие вовсе не так. Изредка они нападают на людей, убивают и пожирают их, но предпочитают искусно скрываться. Менквы суть весьма скрытны и встречаются довольно редко и далеко не во всех местах. Убить менква можно, выстрелив из ружья медной пулей в грудь, сердце или голову. В лесах хватает иной нечисти, способной наслать хвори и беды на непочтительных. Часто даже профан чувствует ясно их присутствие. Все могут быть мелькнувшие в лесу неясная тень, говор, смех или ощущение взгляда. Их можно увидеть и во сне. Но человеку трудно противостоять козням мелких зловредных духов. Сию задачу выполняем мы, как специалисты по общению с духами. Девушки, кои долго находились в лесу, приобщаются к лесным обитателям и овладевают колдовством. Священные рощи. Посреди священных рощ созидаем храмы, капища и жертвенники наши. И даже по принятии христианства народ наш продолжает под некими деревьями огни возжигать, дабы обычные приношения делать. Здесь обитают вещие духи, и девы ходят сюда слушать духа. Шелестом ветвей и опадающих листьев дух грядущее прорицает. Кто срубит такое дерево, тот умрет вскоре или будет наказан неизлечимой болезнью. А коли ты совершил такое невзначай, тогда напни сего древа, отсеки голову живой курицы или петелу, той уже сокирою, коей свалено было то древо. Сие спасет тебя от беды грядущей. Горы. Горы у славян всегда были обычными местами жертв и сопровождающих их игрищ. Тут же находятся кумиры и капища. На перунов день на пригорках разводят костры. Холмы и горы, как места, приближенные к небесам, всегда служили всем народам священными местами, открывающими путь к богам верхнего мира. Камни, скалы и горы служат прекрасными местами для жертвоприношения, обрядов, созерцания и поисков. На вершинах гор устраиваем и свои слеты. Сути волшебные змеиные горы и в определенные дни года они раскрываются, и в их подземельях можно тогда видеть старого длиннобородого мужа в царственном венке, восседающего за столом, а кругом его воинов, покоящихся глубоким богатырским сном, или же малый народец и змей. В горах же сокрыты змеиные пещеры, и рядом живут полулюди, дивьи народы. Тут же обитают без ведома пропавшие, коим в недобрый час было сказано: «Изымитя, унесите». Их нечистая сила переносит на знаменитую Мень-гору или на Иш-гору, где таких заклятых целые поселения. Но они могут быть расколдованы и возвращены к людям оттуда при помощи осинового листа, а ще станешь действовать вскоре после их исчезновения. Пещеры. Пещеры – суть врата в нам, в подземные миры нечистых народов. В пещерах же скрываются от мира отшельники, созерцатели и аскеты, избравшие путь святых вещих пророков. В пещерах же встречаются чудовища, драконы и подземные жители. Пещеры ведут в их подземные города. Пещера – обитель духов и место, где отдыхают ветры и дожди, силы плодородия и разрушающие стихии, страсти и вожделения. Пещера есть символ лона земли, вагина земины и одновременно могила. Земля покровительствует Саитию в пещерах, и здесь же легче всего созерцать. Оттого мы и используем пещеры как святилища богов, тьмы и врата. Даже ранние христианские храмы имели пещерный облик. Как вход в иной мир, пещера несет опасность, и тут обитают стражи сих врат. А потому тут особенно необходимо знать все правила поведения и соблюдать табу. Ведуны всех стран используют пещеры для совершения своих обрядов, связанных со смертью, некромантией и тьмой. Пещеры – суть наилучшие места для поиска видений, посвящения и заклинания духов. Кладбище. Кладбища и места захоронений – суть места, пригодные для собирания предметов силы, для вредоносных порч и темных обрядов, для некромантии и ворожбы, чар возмездия и навных посвящений. Ибо кладбища насыщены маной Мары и Нави. Все суть места перехода, испытаний и колдовства. Тут же ученики сдают черные экзамены и получают звание в колдовской иерархии. Коль обойти кладбище трижды в полнолуние задом наперед, спиной вперед, против хода солнца, тогда призовешь черта. Припозднившийся путник останавливается иной раз на ночлег в тихом незнакомом месте или в некоем селении. Тут он может встретить людей, принимать участие в их пире. И лишь со восходом солнца он понимает, что забрел на воздыхалище и побывал в селении мертвых. Убиенные места. Все суть места убийства, побоищ, казни, эшафот, места захоронения нечистых покойников и те места, где приносились кровавые жертвы. На таких местах в сумерки и ночью бывают привидения и видения из древних времен. Все места також именуются неспокойными местами. К ним же относим неспокойные и шумные дома, где бывают явления и люди избегают селиться. Особенно выделяются те дома, где были самоубийства, а тем более не одно. На таком месте путника запросто может погубить злой дух в виде удавленника или самогуба, удавить, зарезать или толкнуть на аналогичный поступок. И многие люди из профанов, не имеющие второго зрения, при посещении сих мест могут иногда видеть их по определенным дням, особенно в годовщину смерти. Вообще многие испытывают, что в каком-то месте им приятно находиться, а то наводилается дурно. После соответствующего очищения и экзорцизма сие место становится обычным местом, и духи больше не являются. Заколдованные места. Околдовать можно не только плоды животных и людей, но и место. И суть проклятые места, благословенные и обманные, призрачные, очарованные или омороченные места. Плодородную землю можно проклясть и околдовать так, что она перестанет приносить плоды и сделается бесплодной. Место тихое и приятное можно превратить в место, несущее разные хвори и беды. Можно подселить в него чертей или покойника. А можно, напротив, пустырь или обычное место сделать весьма плодовитым и несущим разные блага. Помни, все есть мана. Для колдовских работ годятся такие места. Гроты, овраги, голые холмы с выступами скал, перекрестки, трещины в земле, рощи с искривленными деревьями. С Сам воздух в сих местах иной. Он тяжелый, неподвижный и плотный. Все места просто кишат мелкой нечистью. Зачарованные места. Обманное место подобно нечистому богатству, оборачивающемуся через некое время в навоз, может быть разным днем и ночью, или меняться иначе. Оно может и вовсе исчезнуть. Вот поставил ты в сием месте зарубку или иной знак, чтобы позже сыскать. Пришел туда, знак есть, а места того словно не было. Сюда же относятся кольца фей или места перехода, создаваемые естественно или намеренно. Часто и не одним поколением магов, где соприкасаются разные миры и времена. А то и вовсе все замирает и само время стоит. Тут легко совершать магический переход. Люди и животные в таких местах часто пропадают из мира людей и попадают в некий иной мир или пространство. К всей же категории относятся и места бывших селений, затопленные посредством колдовства или сильного проклятия. После снятия сих чар места сии снова делаются обычными. В подобных местах часто происходят чудные явления. Тут может меняться весь вес предметов, делаясь тяжелее или, напротив, почти невесомыми. Люди в таких местах испытывают беспричинные колебания настроения, видеть разные картины и слышать шумы и голоса. Все сие реально. Тут отверзаются врата времен и пространства, и легко совершить переход. Священные тропы фей. В определенное время люди должны избегать оные и не строить тут домов, ибо по оным следуют духи, и оные накажут за сие. Места, где прямые пути фей и дороги пролегают через священную землю или пересекаются, суть исключительно сильны, и ими управляют свои гении. Клады. Сбился однажды с дороги крестьянин и набрел он на большую яму. Бродит он колону, он и глядит, земля отворилась, и стали тут видны бочки с серебром да златом. Черт ли его туда пихнул? Сам ли попал? Токмо очутился он в подвале том, осмотрел, как бочки на цепях висят, и хочет назад вылезти, а выхода уже несть. Что делать? Так и уснул на цельный год. И проспал он, как после выяснилось. А как пришло время кладу просушиваться, разбудил его некий старец и вывел на дорогу. Место-то он потом искал, да так и отыскать не смог. Дабы найти место клада, возьми с собой немого петуха и плакун траву. Придя на место, повяжи ту траву на шею петелу, да пусти на землю. Как токмо встанет петух на место с поклажей, тотчас закричит. Тут и рой. Кладоискатели носят фонарь со свечой внутри. Да непростая эта свеча. Поонное легко определить присутствие духов, кои охраняют спрятанные сокровища и само место поклажи. Самый верный способ поиска кладов – зри в ворожбе, а способы взятия зачарованных кладов будут частично указаны там же и частично в сборнике чар. Брось огнево или нож свой на то место, где горит клад, и тогда подземное богатство не уйдет из твоих рук. Тот, кому удастся вслед за пронесшейся грозой найти монету, носит он ее на шее, и оттого будет он во всем удачлив. Или клады ему искать и брать поможет та монетина. Для успеха на месте зарытого сокровища убей черного козла или черную курицу петелом. Или же сначала обнеси против входа солнца трижды вокруг храма черную кошку. Наиболее благоприятным временем для поиска кладов является ночь на купалу. Обычно клады хранятся в курганах, холмах, остатках древних городищ и захоронений, пещерах и укромных местах. Но многие из них положены с зароками, загором и хорошо охраняются чарами и духами. А потому взять их непросто, и ежели заклятие это недоброе, тогда от клада сего будут одни несчастья, коль уное не снять. Суть – особные заклятые клады, кои называем живыми. Они, подобно оборотням, принимают вид животного или человека и показываются своим избранникам во сне и наяву, сообща о своем местонахождении. И тут самое главное – не растеряться, а понять, кто именно перед тобой. Коль такое существо преследует наяву, тогда следует ударить наотмашь, чем под руку попадется оной, и тогда сие животное рассыплется золотыми или серебряными монетами и украшениями. Или же следует быстро накрыть подозрительный предмет или животное платом, при сием произносим такое заклятие. Чур мои деньги, чур мои копейки. Тогда сей объект монетами рассыплется. Однако сделать сие успеть мало кому удается. Ибо, как правило, клады показываются детям, понятия не имеющим, как с онными обращаться. Да и взрослые теряются. А часто людей просто сбивает с толку необычный вид клада. Да и о мороке забывать не след. Так один мужик в полночь увидел в лесу свою корову. Ему и в голову не пришло выполнить описанное действие. Трижды надо произнести выше приведенные слова, а раз не стукнул или не накрыл, так клад опять в землю уходит. И только через несколько лет еще кому объявится. Иногда клады захватываются змеями, карликами, волотами и хитрыми кузнецами малого народа. Жила в селе одна женщина, сирота бедная. И вот лежит она как-то на печке, а из-под оной выскочил козленок, да и говорит ей: «Как скакну?» Да старушка-то не испугалась. «Ну, скакни!» Козленок не унимался. «Как выйду? Ну, выйди! Как прыгну? Ну, прыгни!» И он прыгнул, да златом рассыпался. Набрала золото целое решето. Да от радости с сердцем стала. Померла, и осталось золото. И как вишь, и так вишь бывает. А ще духу стражнику сокровища удастся заставить кладоискателя заговорить или вскрикнуть, тогда клад исчезнет. Так однажды четверо искателя сокровищ нашли место такой поклажи. И стали они копать, не произнося ни слова. И тут один из них заметил, что к ним присоединился некто пятый. Кладоискатель закричал, и тут же пятый человек исчез, но вместе с ним под землю провалился и клад. Ведай також, что иным лицам не надо ни заклинаний, ни книг вызывных. Клады к оным сами идут, а у других, несмотря на все хитрости, неудачен промысел, и добытый уж клад из рук уходит. Помогают кладоискателю магические составы, талисманы, обереги, свищи, палочки и ворожба. Дело помогают клады добыть такие вещи, как глина, добытая в полночь из могилы удавленника, шапка-невидимка, косточка-счастливка, разрыв трава, да страшная трава. Имеется такой дух копша, и сей дух ведает все о поклажах, его и вызвать всего ради недурно. Проси его указать тебе верное место кладов, он же поможет тебе открыть тот клад и от злых чар сохранит. До покончания дела не забудь его поблагодарить, оставив в его пользу известную часть добычи – десятина. Шум.